И с нами в студии журналист и писатель Евгений Положей. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер, Донбасс.
На самом деле, если возвратиться к вашей книге об Иловайске, я знаю, что, в общем-то, очень многие говорили о том, что у вас там нет главного героя. Вот вообще нет, и я, собственно говоря, тоже читала. Там есть люди, которые переходят иногда из новеллы в новеллу, но на самом деле главного героя нет. Почему на самом деле вы избрали такой прием, и я знаю, что вы уже закончили другую книгу, фактически на эту же тему, которая будет представлена на форуме издателей, насколько я понимаю, во Львове. Издательство «Нора Друг» готовит ее открыть широкой публике. Вот скажите, пожалуйста, почему нет главного героя в первой книге, и о чем будет, собственно говоря, вторая?
Я встретился за полгода, когда искал информацию, и с огромным количеством людей, каждый из которых мог быть главным героем этой книги. И, то есть, их истории настолько невероятны, поразительны, их человеческие качества настолько, ну, велики, если можно так сказать, что, ну, я решил просто сделать отдельные новеллы. Да, они пересекаются, потому что, ну, Иловайск — небольшой город, несколько подразделений и так далее. Но это совершенно невероятные истории. И кого-то выделить одного, ну, наверное, я посчитал, что это будет неправильно. То есть, вот, мне показалось, что такая форма будет, ну, не то, что более справедлива, она будет более объективна, наверное.
Как будет называться вот эта новая книга, и, в общем, чьи голоса там будут звучать, и о чем они будут рассказывать?
Ну, в общем-то, это истории, которые просто не поместились в Иловайск, можно так сказать. Там есть три главных героя. Это люди из батальона «Кривбас», «Тырбат», «Херсон». И один из героев, он погиб, к сожалению, это врач Влад Ковалев. И в Херсоне это вот очень известный человек. Это был очень светлый, такой добрый парень, доктор. Вот, к сожалению, он погиб. Маталаба, это МТЛБ, это такое транспортное средство, на котором они выходили из окружения. Это группа людей. И вот у каждого из них своя история. Но в целом это история о справедливости. Потому что главный герой, он всю жизнь боролся за справедливость. Когда сам он простой колейный обходчик, работал, обстукивал, знаете, те люди, которые обстукивают колеса в поездах. Когда началась война, то есть он пошел на войну, вот, взял пулемет, потом снайперскую винтовку, повел в правом секторе, ушел опять в Тырбат.
Евгений, тут вы уже начали говорить о герое. Теперь у вас в этой новой книге есть один все-таки герой, насколько
да,
я понимаю.
Да, есть главный герой.
И, в общем, еще перед тем, как начался эфир, мы с вами немножко поговорили, и вы сказали, что... В общем, книга «Иловайск» просто не поместила все, что вы хотели рассказать, поэтому вот вышла эта вторая книга. Насколько они созвучны, насколько они отличаются? Нужно ли читателю обязательно прочитать «Иловайск», чтобы, в общем, ну, следить дальше за этой тематикой, чтобы вторая книга была более понятна и проще воспринималась?
Ну, я думаю, что для понимания второй книги «Иловайск» читать не обязательно, но в целом «Иловайск» прочитать обязательно, я так считаю. Потому что, ну, там собраны свидетельства более 100 человек, и эта книга действительно построена на фактах, на рассказах очевидцев, и как бы вымысел там только, ну, в мечтах, в диалогах и так далее. А вторая книга, она, это просто книга все-таки немножко о другом, чем о войне, чем только о войне, потому что в Иловайске там вот события происходят, собственно говоря, во время окружения, а здесь это пружина справедливости, которая заставляет людей что-то делать, которая заставляет людей что-то изменить в этой жизни, в обычной жизни, в школе, не знаю, в колледже, где-то еще, работая обходчиком, там, быть главой вильных профспилок. Но когда что-то начинается в стране, человек идет со всей семьей на Майдан. С Майдана он берет пулемет или винтовку и идет воевать. Тяжелое ранение, инвалидность, тяжелый выход из окружения. Он приходит в свое, возвращается в свой маленький районный центр и говорит себе: «Все, я все свое сделал, я боролся за справедливость, вот мой дом, он защищен, я выполнил свой долг». Он инвалид, у него, он не может вернуться на свою даже эту работу, все равно денег мало, он ищет работу, и он вдруг обнаруживает после 6-8 операций и полугода в госпиталях, что вот теперь в городе у него самый главный феодал другой. Это бывший комбат добровольческого батальона, который съел всех регионалов, забрал все у людей, и теперь он там.
И стал регионалом.
И стал, да, и стал регионалом.
И, в общем, ты вписываешь, как я понимаю, политическую составляющую. Вот это тот социальный лифт, которым воспользовались некоторые люди, прошедшие войну. На самом деле...
Я бы даже не назвал это социальным лифтом.
Ну, это, вот. Это тем не менее, социальный
это
лифт.
Это социальный град или там ураган, я не знаю.
Потому что они выжили... Не вполне законный социальный лифт,
да,
наверное.
Они
да.
выжили в людях. Все понимание о справедливости, которое было заложено в этих осенних и зимних днях Майдана. То есть в провинции это выжигается просто все. Не знаю, как это происходит в Киеве на самом деле. Ну, точнее, знаю, но по фактам ничего не могу сказать. Но там это просто выжигается, потому что те люди, которые стояли в первых рядах, да, Майдана или во-вторых, вот теперь они такие же.
А ну, скажи, это пример Херсона? Как бы вот городка в Херсонской области или это пример Сумы?
Не буду конкретизировать.
Сум?
Нет, это не Сумы точно. Это не Сумы точно, но это реальный факт. И этот главный герой даже идет устраиваться, пытаться на работу к этому, потому что они товарищи, они были вместе и в Вильных проспилках, и на Майдане. Но вот там у него идет диалог уже, как бы, да, и он понимает, что он не может этого сделать. И после всего этого он возвращается все-таки к той борьбе. Ну, как бы за справедливость, да, на своем уже каком-то этом, то, что он малое может сделать, но он все-таки понимает, что в жизни так не бывает. Что вот я все делал, да, мне там 45 лет, я сейчас все, сел на диван и все. Нет. Ты или здесь, на этой стороне, или той. Ты или борешься, или нет. А если ты не борешься, значит, ты все-таки на стороне зла. Ну, вот такая у него логика в итоге.
Евгений, год назад, вот после презентации вот этой самой первой книжки, упомянутой «Иловайск», вас журналисты спрашивали, вот, ну, понимая, говоря о том, что в романе нет прямого ответа, было ли поражение под Иловайском предательством, следствием глупости или еще чем-то другим. А вот спрашивали, как вы сами считаете, вы говорили, не имею однозначного ответа. Сейчас имеете?
Нет. Я все-таки журналист, я привык оперировать фактами, мне недостаточно того, тех фактов, которые у меня есть, чтобы обвинить конкретных людей, допустим, и сказать вот это, я могу провести расследование, если бы я это мог, я бы написал третью книгу документальную. Вот. Ну, тогда нужно было бежать срочно из страны. Вот. А потому что, ну, я так подозреваю, что это было бы малоприятное расследование для очень многих людей. Я могу сказать, что я пришел к выводам парадоксальным и противоположным общепринятым. Те, которые обвиняют власть, президента и так далее. То есть у меня другие выводы.
Это то есть вы считаете, они не виноваты?
Я считаю, что они виноваты в одном. Они виноваты в том, что они допустили это, и в том, что 24 числа, в День независимости, того, чтобы оперативно реагировать на вторжение российских войск, которое произошло с 23 на 24 августа, массовое именно, да, ни Муженко, ни Гелитей, ни Порошенко, вместо того, чтобы оперативно реагировать, они просто... принимали парад, вручали ордена, ну а потом, вероятно, отмечали это событие. Кстати, вот то, что Гелитей, министр обороны, был не в курсе, Соня Кошкина, она на левом берегу опубликовала СМС-переписку, где люди из Иловайска просили огневую поддержку. Он спросил, что происходит, а где это он писал? А что там такое вообще? То есть их был далеко.
Послушай, ну вот даже этого достаточно выпущенного публичного пространства, да, чтобы как минимум говорить о бездеятельности, как минимум говорить о халатности, да, да? Я уже не говорю обо всем остальном комплексе.
Они должны ответить за это. Это однозначно. Ну вот за это да.
А вот смотрите, вы говорили как раз, да, что 24-го там праздновали вместо того, чтобы реагировать, но вот на сайте президента есть петиция, да, опубликована она 18 дней там назад, то есть уже 19. То есть до конца сбора подписей остался 71 день из 90-х, из 90 выделенных. И эта петиция признать дни 29-30 августа, ну то есть самые кровавые, да, днями памяти погибших в Иловайском котле. И вот то, что вы говорили об интересе как раз вот ну, людей, да, вот широких масс населения, простите. Вот эта петиция спустя 18-19 даже дней набрала 872 подписи из 25 тысяч необходимых. То есть она вряд ли пройдет.
Я побывал в 40 городах за год, ну, за 8 месяцев, пока ездил с книгой, провел где-то 150 встреч. На каждой встрече, в любом городе, в маленьком селе, в столице, где угодно, два ключевых вопроса. Сколько людей погибло? Эти встречи были немалочисленные, поверьте. и кто виноват, будут ли наказаны виноваты. Люди, правда, они очень интересуются. Просто, понимаете, тот, кто ну, сделал эту петицию, я просто знаю этих ребят, они как бы одни из прототипов моей книги, и мы общаемся, эта петиция у меня на Фейсбуке висит, но...
То есть у них нету просто пиар-поддержки,
да? Они не понимают, как это, ну, это же, ну, раскрутить надо,
но
и
на
так
самом
далее.
Деле, это действительно процесс, который да. требует вливания
да,
сил.
Они пытаются что-то делать, но они простые солдаты. Вот. Единственное, что нужно для них, это справедливость. И что должна сделать первая власть? Это, конечно же, но если вы не можете наказать виноватых, то есть самих себя, я понимаю, с точки зрения власти, ну, как наказать самих себя. Один человек, не очень приближенный к администрации президента, прочитав книгу, сказал, я бы выкупил весь тираж на месте президента и сжег.
Но этого не произошло.
Да, слава богу.
Слава богу, да.
Да, живем в свободной стране пока. Так вот, ну, хотя бы можно встать и помолчать. Ну, пусть не два дня, но хотя бы минуту. Ребята, вы что сделали? Вы на убой послали людей, по факту. Да, а сами что делали? Ну, давайте хотя бы с точки зрения логики политики, это же несложно. Просто встаньте и помолчите. Не нужно ничего, никого наказывать хотя бы, да? То есть вы не можете, мы понимаем.
Ну, в конце концов, но принять такое решение равно. Можно, да, и без петиции, в общем-то.
Конечно.
Да.
Ну, это нормально было бы.
Евгений, еще один вопрос. Вы, несомненно, поддерживаете связь с ребятами, и они вам что-то пишут, и вы что-то спрашиваете. Скажите, вообще их опрашивали ли с точки зрения того, что идет расследование? Все-таки оно идет, наверное, так или иначе. О. То есть какие-то свидетельские показания у людей брали, то есть что они говорили? На самом деле, вы понимаете, вот когда происходят такие трагедии, у каждого своя правда. Тот, кто сидит в окопе, вообще, ну, то есть ты думаешь о своей жизни так или иначе, вообще как из этого котла выбраться, угу. Это как минимум, да, или как так. максимум. И все равно есть какие-то показания. На самом деле все военные преступления в том же трибунале по Югославии, да?
Ну вот сейчас судят
приказы,
людей.
Приказы, на самом деле, приказы, их в бумажном виде мало кто вообще видит в таких ситуациях. Но есть свидетельские показания, которые
но
помогают...
Но все равно кто-то выдает,
их
да,
помогают вот эти свидетельские показания строить мосты доказательства. И вот, ну, ребята что-то говорят, есть ли, в принципе, какой-то базе, чтобы, ну, допустим, добраться хотя бы до кого-то, да? Вот по да поводу вот Чернобыльской сегодня... аварии,
вот
прошу
сегодняшнем...
прощения, угу. были осуждены двое людей. Угу. Они были осуждены. Это были очень маленькие сроки, если, ну, если смотреть на масштаб. Но до кого-то дошли, тем не менее, даже в пропагандистской истории, как бы, правда, были уже перестроечные времена, немножко это все менялось. Вот тут есть какой-то шанс, что до кого-то все-таки вот этот вот мост доказательств дойдет, доведет?
На самом деле опрашивали и опрашивают. Но я хочу вернуться к качеству расследования, потому что, допустим, последние официальные такие громкие заявления были сделаны военным прокурором Матиосом в 14 августа, по-моему, прошлого года.
Да.
Он сказал, 500, если взять убитых официально и пропавших без вести, ну, а по факту это практически все погибли, надежды на чудо мало, хотя многие родственники до сих пор и в ДНК не верят, но мы понимаем. 524. И он дает следующие цифры. В окружении было 1050, 524 погибших, да, получается? 4 пушки, 4 миномета. Извините, вот 4 миномета, это только в одном взводе Донбасса было. То есть 1050, он дает цифру без добровольческих батальонов и тербатов. То есть мы не считаем их. То есть Гелитей первую цифру дал, 107 погибших. А Черный тюльпан уже, с чего начался роман, с Черного тюльпана. Мы встретились, они уже 400 в октябре подняли. 400? Это без тех, которые КАМАЗами вывезли туда. То есть я очень сомневаюсь в том, что, собственно говоря, качество расследования будет высоким. Это во-первых. А во-вторых, опрашивают, и вот мы месяца два назад с Ваней Погореловым встречались, это из 42-го тербата. Их с 92-й бригадой, 42-й тербат, 27-го числа послали, уже зная, что там 6-7 тысяч россиян и куча бронетехники, послали на поломанной технике с ужасной связью, без карт, 500 человек прорвать невеличко-килечко, как им сказали. Конечно, их всех там заманили в засаду и разбэхкали. Он лежал очень долго в поле с маленькой девочкой. Это отдельная история, очень такая сентиментальная, душещипательная. Ну, слава богу, она закончилась хорошо. И вот он был как раз на допросе в Киеве, и мы встретились. Он говорит, ну, я следователя допрашивал. В общем-то. То есть это формальность была. Но я видел где-то видео допросов добробатов, там их достаточно, командиров, там их достаточно серьезно спрашивали.
Ну вот, знаете, мы сегодня как раз в дневном эфире обсуждали тему вот суда над батальоном «Торнадо» и говорили как раз о том же. Вот журналистка Ольга Решетилова считает, что в первую очередь суд закрытый для того, чтобы не ответил никто из тех, кто давал приказы им. Ведь они не по собственной инициативе действовали. Вот в чем печаль. Но это вот как бы параллели. То есть получается, что очень много каких-то похожих историй, понимаете, получается.
Да, конечно. Конечно.
Спасибо вам большое. Напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был Евгений Положи, писатель, журналист. Говорили о его уже второй книге, посвященной Иловайскому котлу, ну и вот о петиции с требованием признать 29-30 августа днями памяти погибших в Иловайском котле.